Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лыкшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Повесть временных лет носит следующее название. Я вам прочту по-русски, потом по-древнерусски. Вот повесть в минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля. А вот по-древнерусски. Все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда русская земля стала есть. Вот это «стало есть» – это остаток в русском языке того времени, когда у нас существовала связка, которая есть в европейских языках. Но помните, скажем, в английском «из»? И в немецком то же самое, и во французском. Вот и у нас вот «стало есть». Вот «есть» – это связка. Поэтому не надо удивляться, это глагольная связка. Итак, начнем повесть. Как я уже говорила, глубокий историзм повести временных лет заключается в том, что автору, как и нам сейчас, вот мы сейчас стоим перед этой проблемой, кто мы такие, откуда мы пришли, куда мы идем, с чего все началось, никто ничего не знает. Перекидываются цитатами философов, политологов, писателей. А вот заглянуть в древнерусскую литературу пока никто не отважился. Но здесь все написано. Написано следующее, что после потопа трое сыновей Ноя разделили землю. Сыновей было трое – Сим, Хам и Афет. И как они разделили землю? Восток достался Симу. Персия, Бактрия, да Индии в долготу, а в ширину от востока и до юга, и Сирия, и Мидия до реки Ефрат, Вавилон, Аравия, Индия, вся Финикия. Вот вам, пожалуйста, мировая география, да? Хаму достался юг, Египет, Эфиопия, соседняя с Индией, и другая Эфиопия, из которой вытекает река Красная, текущая на восток, Ливия, другая Ливия, Нумидия, Мавритания. Теперь вот переходит, как мы теперь говорим, Малую Азию, да? Памфилия, Мизия, Ликаония, Фригия, Ликия, Кария, Лидия, Троада, это где Троя была, Крит, Кипр и река Иона, иначе называемая Нил, то есть Египет. А вот что же досталось Иофету? Иофету достались северные страны и западные. Албания, Армения, Малая и Великая, Каппадокия, это Малая Азия часть, Колхида, Босфор. Узнаете все знакомые названия, да? Современные абсолютно. Сарматия, это мы уже, Сарматия. Жители Тавриды, Скифия, Фракия, Фракия – это Болгария, Македония, Далмация, Пеления, которая называется Пелопоннес, то есть греки, да? Аркадия – тоже греки, Иллирия – это уже Балканы, славяне, славяне. Нас как народ, вот здесь все географические названия, а славяне как народ выделены, народ. Британия, Сицилия, Родос, Хиос, Лесбос, Корсика, часть Азии, река Тигр между Мидией и Вавилоном. От Понтийского моря на север Дунай, Днестр, Кавказинские горы, то есть Кавказ, оттуда до Днепра и реки Десна, Припять, Двина, Волхов, Волга, которая течет на восток страны Сима. И в странах Иофета сидят. Далее перечисление народов. Первыми идут русские. Значит, русские, Русь, Чудь и всякие народы. Меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволочская Чудь, Пермь, Печера, Угра, ну все, Литва, Литгола, Ливы. Все нам знакомо. Ляхи же и прусы, Чудь, сидят близ моря Варяжского, то есть Балтийского. По этому морю сидят варяги. Отсюда к востоку, до предела Сима, сидят по тому же морю до земли английской и волжской. Волжская – это молдавская, волохи. Потом с Иофета также, далее тоже перечисление народов. Варяги, шведы, норманы, готы, Русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, венецианцы, генуэзцы и прочие. И вот далее Сим, Хам и Иофет разделили землю, они бросили жребий и решили не вступать никому в долю брата, а чтобы жил каждый в своей части. И был единый народ. И когда умножился этот народ, они решили строить столб до неба, то есть Вавилонскую башню. Столб до неба и около него город Вавилон. И строили этот столб 40 лет. Но не достроили, потому что Господь Бог сошел, увидел город и этот столб и сказал, вот род един и народ един. И смешал Бог народы, разделил на 72 народа и рассеял по всей земле. И при смешении народов Бог ветром великим разрушил столб. То есть Бог не захотел вот этого столпа до неба, потому что это была самонадеянность людей, находятся его остатки между Ассирией и Вавилоном. Много лет сохраняются эти остатки. И после этого разрушения этого столпа и разделению народов, сыновья Сима взяли восточные страны, сыновья Хама – южные страны, а Иофетовы взяли запад и северные страны. И от этих 72 язык произошел и народ славянский. От племени Иофета, так называемые норики, которые есть славяне. И спустя некоторое время славяне сели по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от тех мест, на которых сели. Вот, мне очень нравится «сели», но они сели на землю. Так у нас тоже до сих пор говорят, да, оседлость. Вот это и есть оседлость. Оседлость. Одни, придя, сели на реке именем Марава, прозвались Марава. Другие назвались чехи. А еще славяне – белые хорваты и сербы, и хрутяне. А волохи напали на славян дунайских, поселились среди них, притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами. То есть волохи эти, молдаване, они напали на дунайских славян, а те, значит, ушли и на Висле сели и стали поляками-ляхами. И от тех ляхов пошли поляки. Вот вам почему-то они здесь названы поморяне. То есть живущие по берегу Балтийского моря. Там лужичане жили, потом там множество славянских племен. Кстати, вот варяги тоже были таким племенем славянским, говорят. И Рюрик тоже был из балтийских славян. Поэтому они совершенно не были ни шведами, ни норвежцами. И тогда эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах. А другие сели между Припятью и Двиною и назвались Дреговичами. Иные сели по Двине и назвались Палачанами. То есть это потом Полоцкое княжество, Полоцк. По речке, впадающей в Двину по имени Полота. От нее и получили название Палачане. То есть по народу уже был город. Не по городу народа, а по народу город. Палачане, Полоцк. Те же славяне, которые сели около озера Ильмень, прозвали своим именем Словени. Словени. А другие сели по Десне, по Семи, по Суле и назвались северянами. И так разошелся славянский язык, то есть славянский народ, и по его имени и грамота назвалась славянская. Вот видите, какое интересное определение, да, что сразу же идет разговор, откуда пошла грамота. После разговора о том, кто где сел, сразу вот о славянской грамоте. То есть это был животрепещущий вопрос и тогда, и остается сейчас. Ну и вот далее рассказано, понимаете, здесь поражает, что, казалось бы, вот такой географический размах, и географический, этнографический, как мы теперь говорим, народы, и география этих рек, этих земель, она просто поражает. Но автору это совершенно легко и свободно в этом купаться. И он спокойно, спокойно все это описывает. И когда поляне жили отдельно по горам, тут был путь из варяг в греки и из грек по Днепру, а в верховьях Днепра – Волок до Ловоти. А по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро Великое. Из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро Великое Нево. И устье того озера впадает в море Варяжское. И по тому морю можно плыть до Рима. А от Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду. А от Царьграда можно приплыть в Понт моря, в которое впадает Днепр река. Днепр же вытекает из Оковского леса и течет на юг, а Двина из того же леса течет и направляется на север и впадает в море Варяжское. Из того же леса течет в Волгу на восток и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалистское, то есть Каспийское. Так и из Руси можно плыть по Волге в Болгары, это Ловская Болгария, и в Хвалисы, и дальше на восток пройти в удел Сима, а по Двине в землю варягов, от варяг до Рима. От Рима же и до племени Хама. А Днепр впадает устьем в Понтийское море. Это море слывет русским. По берегам его учил, как говорят, святой Андрей, брат Петра. Вот вам совершенно потрясающая картина, как будто человек летит даже не на самолете, а на спутнике Земли. И вот совершенно вот так спокойно видит все. Откуда вытекает Днепр, из какого леса, куда впадает устьем, и как из этого устья добраться до Рима. Ну, совершенно потрясающая картина. Я думаю, вы со мной согласитесь. Вот этот охват и эта легкость, с которой ведется рассказ, она потрясает, потому что здесь видны книжные, потрясающие источники. Он же не мог действительно со спутника все это видеть. Значит, он знал все это по книгам. А представляете, какой охват нужно иметь, чтобы вот все это узнать и вот так свободно, легко этим распоряжаться. Какая же была образованность, какая была ученость, какая была интеллектуальность у автора «Повести временных лет». А далее рассказано очень интересно для нас. Вот мы ищем русскую идентичность. Вот откуда все пошло. Вот здесь все рассказано, по-моему. Апостол Андрей учил в Синопе. Синоп – это на северном берегу Малой Азии, Турции нынешней, да? И прибыл он в Корсунь, то есть в наш Херсонес. И узнал он, что недалеко от Корсуни устье Днепра. Действительно, не так уж далеко, если плыть на ладье, как тогда называли кораблики, на ладье. Кстати сказать, вот почему-то никто не рассказывает о потрясающих событиях, которые были вот после путешествия апостола Андрея там в Крыму, там образовалась христианская епархия, там были епископы, и они пребывали на первый Вселенский собор христианский, который был в 325 году. Они были участниками его. То есть там древнейшая христианская была и община, и епархия. Итак, апостол Андрей, он прибыл в Корсунь, узнал, что недалеко устье Днепра, захотел отправиться в Рим и проплыл в устье Днепровское оттуда вверх по Днепру и стал под горами на берегу и спрашивает ученика, который с ним был, видите ли горы эти? На этих горах высияет благодать Божия. Будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей. Он взошел на горы, благословил их и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы, где впоследствии возник Киев, отправился по Днепру вверх, и пришел он к славянам, которые были в Новгороде. Вот он пришел к славянам, где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там людей, каков их обычай и как моются, и хлещутся, и удивился им. И далее точно указан его путь. Вот это меня очень всегда поражает. Отправился в страну варягов, пришел в Рим и поведал о том, как учил и что видел, и рассказал. Удивительное я видел в славянской земле, идучи мимо, видел бани деревянные, и зажгут их докрасна, и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевенным. Ну вот, кожевенным это не знаю, каким усмеянным здесь по-древнерусским. В общем, поднимут на себя прутья молодые, то есть ветки, да, прутья молодые, и бьют себя сами. И до того себя добьют, что едва вылезут чуть живые и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это всякий день, никем же не мучимые, сами себя мучат, и то совершают омовение себе, а не мучение. Андрей же, побыв в Риме, пришел в Синоп, то есть он опять отправился туда же. Вот должна сказать, что в это время в Европе было с омовениями-то очень, очень сложно. И это такое, там, когда даже приехала дочь Ярослава Мудрого, Анна Ярославна, когда она приехала туда, в Париж, то они еще очень там плохо было с банями, с омовениями и... Не буду рассказывать, что там было. И она ввела даже там более цивилизованные обычаи. Ну, я хотела вам сказать, что здесь тоже нужно делать поправки, потому что славяне жили на месте будущего Новгорода очень давно. И хотя он там... Первый век, а Андрей уже, апостол Андрей, видел уже там людей живущих и поселение там, и все, хотя в летописях это отмечается позднее. Ну и что такое, вот когда автор писал, что по Десне, там по Сейму назвались северянами. Это, как предполагают, существовал союз славянских племен, который назывался Северский. До сих пор там река в Дон впадает, которая называется не Северный, а Северский Донец. Северский. И город есть Северск, и Новгород Северский. То есть вот этот союз племен, как считается, он, возможно, так назывался, и есть предположение, что из него именно выделились потом поляне, деревляне, дряговичи, и что так называлась земля, на которой до них жили сарматы-аланы, то есть скифы. Вот. Понимаете, сарматы, аланы, то есть скифы, и вот все это уходит в глубочайшую, глубочайшую русскую древность. И нам можно только удивляться, как описано это и как это все, понимаете, ведь этот рассказ апостола Андрея, который он донес до Рима, он, видимо, был в начальной летописи, которая до нас не дошла, да? Ну, и далее рассказ о том, как жили вот эти племена. Дело в том, что в 90-е годы, когда был огромный разлив русофобии и гонение на все русское, то некоторые наши публицисты в газетах активно писали, что русских вообще не существует. Это что за народ? Это вообще непонятно кто, непонятно что, и скоро вообще они состоят из разных племен, и скоро они вообще распадутся на племена, поляне, деревляне, и Дригович, там, палачане и прочее. Это было, это напечатано, этого много было, много. Поэтому я обращаю такое пристальное внимание именно на описание вот этих жизни вот этих племен, чтобы показать, что и они уходят в глубочайшую древность, и они не спрыгнули с веток, понимаете? Вот. Поляне жили в те времена отдельно, управляли своими родами, и были поляне, и каждый управлялся самостоятельно, вот эти роды. И существовало три брата – Кий, Щек и Хариф. А сестра их была Лыбедь. Кий сидел на горе, где нынче в Киеве Боричев подъем. А Щек сидел на горе, которая называется Щековица. А Хариф на третьей горе, которая называлась Харивицей потом. И построили они городок, как пишет автор, во имя старшего своего брата и назвали его Киев. Был кругом города лес, бор вели, ловили там зверей, и были те мужи мудрые, смысленные, и назывались они полянами, от них поляне и до ныне в Киеве. То есть это племя вот осталось в Киеве. Вот это вот славянское племя. И далее, значит, автор рассказывает, что как Кий княжил в своем роде, и как он ходил, значит, к царю ходил в Византию, да, и пришел он на Дунай, срубил бродок и хотел сесть в нем со своим родом, но ему не дали. И до ныне там называются придунайские жители, и там городок так и называется Киевец. А Киев вернулся в свой родной Киев, тут умер, и братья его Щек и Хариф, и сестра их Лыбедь тут же скончались. То есть, понимаете, действительно существовала эта начальная летопись, описывающая это, потому что вот вся топонимика, то есть название киевских мест, она, так сказать, увязана с этими именами этих героев. И по смерти этих братьев потомство тоже стало держать княжение у полян. А у древлян было свое княжение, у Дриговичей свое, а у славян в новом городе свое. И на Полоте, где палачане, а потом город Полоцк, да, свое. И от этих палачан произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги и в верховьях Двины. И в верховьях Днепра их же город Смоленск. И там сидят кривичи, от них же происходят и северяне. А далее автор, я поэтому вот все подробно так рассказываю, потому что мы должны знать, откуда мы пришли. далее он рассказывает нам, как кто где сидит, понимаете? И рассказывает, что вот северяне-то, вот этот союз племен, о которых мы говорим уже научным языком, а он произошел от Кривичей, а они были вокруг города Смоленска. Кстати, Смоленск, его начали упоминания в летописи, 863 год. Вот, 863 год. То есть это древнейший город. Устюжский летописный свод. Первое упоминание о Смоленске. 863 год. Град велик и много людьми. Вот вам, пожалуйста. 9 век. 863. Древнее всех.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Сегодня мы с вами будем вспоминать судьбу новомученицы Татьяны Гримблет. В апреле 1931 года настоятель храма святителя Николая в Пыжах, архимандрит Гавриил Игошкин, был арестован. Ночь с 14 на 15 апреля был арестован иеромонах Серафим Тьевар. И 14 апреля была арестована певчая храма Татьяна Гримблет. Все они были заключены в Бутырскую тюрьму. Татьяну обвиняли в том, что она помогала заключенным в тюрьмах и находилась в заговоре со ссыльным духовенством. Вот что там писали. Привлеченные по делу обвиняемые, бывшие монахи и монашки ликвидированных монастырей, члены церковных советов, попы и бывшие торговцы, будучи активными церковниками-антисоветчиками, считающими советскую власть властью Антихриста, группируясь вокруг реакционных московских церквей, проживая группами и в одиночку, занимались активной антисоветской деятельностью, выражавшейся в организации нелегальных антисоветских сестричеств и братств, оказании помощи ссыльному за контрреволюционную деятельность духовенству, произнесении проповедей контрреволюционного характера антисоветской агитации, о религиозных гонениях, якобы чинимых советской властью. А по окончании дела архимандрит Гавриил Егошкин, Серафим Тивар и Татьяна Гримблет одним этапом были отправлены в Вишерский лагерь, Усолье, Вишлак, ОГПУ. В это время там как раз и находился дедушка мой, священномученик Илья Четверухин. Имена Серафима Тивара и Татьяны Гримблет упоминаются в записках матушки Евгении, так же, как и имя архимандрита Гавриила. Все они упоминаются как лагерные сподвижники отца Ильи. Вот что пишет, например, об отце Гаврииле. «С большой любовью вспоминал батюшка об отце Гаврииле, о его прямоте и доброте. Однажды, когда было прощенное воскресенье, не было у батюшки ничего скоромного, а хотелось по православному обычаю заговеться. Грустный ложился батюшка спать тот вечер, и вдруг чья-то рука просовывает к нему под одеяло две сдобные лепешки. Это добрый отец Гавриил получил посылку и вспомнил о своем друге и захотел его утешить». Еще я все-таки хочу немножко как бы включить в свой рассказ некоторые сведения об этих людях, которые проходили по этому же самому делу, которые были заключены, были знакомы между собой, дружили, общались и отбывали наказание в том же самом лагере, где отбывал наказание дедушка, с ним там разделяли и беды, и радости. Немного об Егошкине. Архимандрит Гавриил в миру Иван Иванович Егошкин родился в 1888 году. У него был такой довольно длинный путь, я его рассказывать не буду, но скажу, что он, когда приехал в Москву, он служил в Марфо-Мариинской обители вместе с отцом Сергием Серебрянским. Отец Сергий Серебрянский был близкий друг отца Ильи, дедушки моего. Но после закрытия обители он перешел в храм святителя Николая в Пыжах, ну, это через дорогу фактически. В 29-м году отец Иоанн принял монашеский постриг в Московском Богоявленском монастыре с именем Гавриил. В 30-м году иеромонах Гавриил был возведен в сан игумена. Вместе со своими духовными чадами он также собирал пожертвования для отправки в лагеря, высланным священником. Ну, и там имеется в виду, конечно, и Татьяна Гримблет. Его арестовали, я уже сказала, в апреле 1931 года и отправили в Вишерский лагерь. Здесь он пробыл до 29 июня 1932 года. Он недолго там был, но по состоянию здоровья его освободили досрочно. В 1934 году он был возведен в сан архимандрита. Ему даже вручили сан епископа, но его снова арестовали. Объявили участником активной контрреволюционно-церковно-монархической группировки, продержали опять в Бутырском изоляторе, а в 1934 году все-таки освободили. В общем, трижды судимый отец Гавриил пробыл в лагерях в общей сложности 17,5 лет. Но никогда не жаловался на ужасы лагерной жизни. Умер он в 1959 году. В 2000 году его канонизировали в сонме новомучеников и исповедников российских. Теперь о Тиваре. Тивар, его имя Антоний Максимович, в монашестве Серафим. Родился в 1899 году в Москве. Учился в Московском университете. Там он познакомился с очень известным профессором, который одновременно был профессором Московского университета и Московской духовной академии, Иван Васильевич Попов. И вот он стал ближайшим учеником этого выдающегося ученого-патролога. И они там изучали святых отцов и писали работу он на эту тему. В 1924 году в связи с многочисленными расколами возникла необходимость в составлении полного списка епископата, как православного, так и раскольнического, и это патриарх Тихон благословил именно Антония Тивара вот составить этот список. 1925 году ГПУ приговорило Антония к 3 годам заключения в Соловецкий концлагерь. И туда вместе с своим профессором он и прибыл, с Иваном Васильевичем Поповым, и поселились они в одном бараке. И продолжал он там какие-то свои, по возможности, научные изыскания. В 1927 году у него закончился срок заключения, он уехал в Москву. В 1928 году Антоний отправился помолиться в Саров, Идивеево. И там вот в Сарове на Страстной неделе епископ Серпуховской Арсений Ждановский постриг его в мантию с именем Серафим, и вскоре он был рукоположен в иеромонаха. Ну, вернемся к Татьяне. На допросе 17 апреля 1931 года Татьяна снова объясняет следователю, что никакой специальной церковной работы не ведет, что помогала всем заключенным, вовсе не интересуясь, церковные это люди или нет, и даже по политическим ли они осуждены статьям или по уголовным. Для нее было важно только то, что они нуждались и не имели кого-то, кто бы им мог помочь. Наследствие она показала, что несколько раз посылала деньги ссыльным, с которыми была в Зырянском крае. В конце протокола потребовалось написать, что когда она приносила передачи в томскую тюрьму, то она не спрашивала, являются ли они церковниками. Итак, она оказалась тоже на Вишере. Там, на Вишере, она устроилась на работу в больницу фельдшером. Теперь она была совершенно счастлива. У нее было гораздо больше возможностей послужить ближним. Тяжелые работы и условия жизни в лагере непоправимо подорвали здоровье иеромонаха Серафима Тивара. Он был помещен в лагерную больницу. Несмотря на усилия ухаживавших за ним в больнице близких, иеромонах Серафим скончался 6 декабря 1931 года в первом отделении Вишерского исправительно-трудового лагеря. Все любили кроткого и ревностного подвижника, над его могилой был поставлен крест. Об этом тоже есть в записках бабушки, которая записывала то, что ей рассказывал отец Илья. Ну и стихотворение, конечно, написала Татьяна. «Далекий холм, но не забытый, и деревянный крест, любя, от сердца дружеского сбитый перед собою вижу я. Твое последнее дыхание лица касалось моего, боль молчаливого страдания ложилась тенью на него. Смерть наложила покрывало на взор и ясное чело, грудь тише, тише трепетала, и сердце жить изнемогло». В 1932 году Татьяну освободили досрочно, с запретом жить в 12 городах. Она выбрала местом жительства город Юрьев-Польской Владимирской области, устроилась работать фельдшером в больнице и поселилась там. В 1936 году она переехала в село Константиново Московской области. Это 30 километров к северу от Сергиева Посада. И стала там работать в Константиновской районной больнице. Работая в больнице, и зачастую много больше, чем ей полагалось по ее обязанностям, она раздавала лекарства, призывала исповедоваться. Она почти все свои средства, а также те, что ей жертвовали для заключенных верующие люди, отдавала на помощь находящемуся в заключении духовенству и православным мирянам по-прежнему, как она делала это и раньше. Изредка Татьяна приезжала в Москву, и, как я знаю, она иногда ночевала у моих в комнатке в Толмачевском переулке. В ее деятельности для всех страждущих была ощутима не только материальная поддержка, но и поддержка словом. В письмах, которые она посылала к арестованным священнослужителям, с которыми знакомилась в лагерях, в ссылках и на этапе, она для некоторых стала единственным корреспондентом и помощником. При аресте у Татьяны Гримфлик нашли 57 писем к ней с благодарностью за присланные деньги и посылки. Я вам процитирую несколько писем, которые, на мой взгляд, помогут вам понять, что из себя представляла Татьяна Гримблет. Вот что пишет ей епископ Иоанн Пашин. «Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил, и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня одним из счастливых, и я прочитал его раза три подряд, а затем еще друзьям прочитывал, владыке Николаю, отцу Сергию, своему духовному отцу. Да». Доброе у вас сердце, счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете. Вспоминается слова Божьи, сказанные устами святого апостола Павла. «Сила моя в немощи совершается. Дай, Господи, вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении о имени Господнем творить добро». И вот еще письмо. Архиепископ Аверкий Кедров пишет ей. «Получил ваше письмо. За это приношу вам сердечную благодарность. Слава Богу! Они по-прежнему полны бодрости и света, крепкой веры и твердого упования на промыслительную десницу Всевышнего. Слава Богу! Да никогда не иссякнет и не умалится в душе вашей этот живоносный источник, который так облегчает здесь, на земле, восприятие жизненных невзгод, несчастий, ударов, неудач и разочарований. Медлинен еще пройденный путь вашей благословенной от Господа жизни, а между тем сколько бурь пронеслось над вашей головой, и не только над головой, как острое оружие они прошли через ваше сердце, но не поколебали его и не сдвинули его с краеугольного камня, скалы, на которой оно покоится, я разумею, Христа Спасителя. Не погасили эти штормы в вашем милом сердце ярко горящий и пламенеющий огонь веры святой. Слава Богу, радуюсь ему и преклоняюсь пред вашим этим подвигом непоколебимой преданности Творцу, пред теми болезненными скорбями, испытаниями, страданиями нравственными, через которые лежал ваш путь к этой победе в вашей душе Христа над Велиаром. Небо над землей, света над тьмой. Спаси вас, Христос, и сохрани. Помоги вам и впредь неустрашимо и непоколебимо стоять на божественной страже своего святого святых. Ее письма читали и перечитывали святители и исповедники, лучшие люди нашего Отечества, сами ставшие ныне прославленным украшением Церкви Христовой. Один из них писал еще вот что. «Горячо благодарю вас за ваше прекрасное, воодушевленное письмо. Оно возвышенно и поучительно, и может поспорить за первенство с лучшими страницами из дневника отца Иоанна Кронштадтского. Под этим письмом с радостью поставили бы свои подписи великое множество преподобных и праведных жен и мужей, мучеников и мучениц. Да пребудет с вами навсегда эта благодать Святого Духа так гармонично и сладкогласно, настроившая струны чистой и прекрасной вашей души. К великому сожалению, письма Татьяны Гримблет не сохранились». В одном из писем она пишет: «За Бога не только в тюрьму, хоть в могилу пойду с радостью». В последние годы жизни Татьяна Николаевна открыла для себя Дивеева. Она стала часто приезжать в обитель преподобного Серафима. В одном из писем, написанных 5 сентября 1937 года архиепископу Аверкию Кедрову, еще находившемуся тогда в ссылке, она писала: «Дорогой мой владыка Аверкий, что-то давно мне нет от вас весточки. Я была в отпуске 1,5 месяца, ездила в Дивеево и Саров. Прекрасно провела там месяц, дивно хорошо. Нет, в раю не слаще, потому что больше любить невозможно. Да благословит Бог тех людей, яркая красота души которых и теперь передо мной. Крепко полюбила я те места, и всегда меня туда тянет. Вот уже третий год подряд бываю там с каждым разом все дольше. Навсегда б я там осталась, да не было мне благословения на это. И вечером того дня, когда Татьяна писала это письмо, она была арестована. Вот поэтому оно нам и досталось, это письмо, потому что не было оно отправлено. Уходя в тюрьму, она оставила записку подруге, чтобы та обо всем происшедшем уведомила ее мать. Даже в эти минуты она сохраняла мир и спокойствие и писала: «Ольга, родная, прости, прибери все, получи белье». И так далее, всякие давала наставления, просила ее там все привести в порядок. Находясь в узах, уже в последнем своем аресте, вот что она писала о Боге: «Я тебя и умирая, мой Господь, благословлю, ты мне дал блаженство рая, радость подарил твою, я спокойна, что мне надо, ничего я не ищу, и тебе, моя отрада, дней остаток посвящу. Я любви твоей не стою и завета не храню, только всей моей душою на кресте тебя люблю. Вечно бы в груди носила красоту твою с мольбой, помоги, чтоб и могила не закрыла образ твой». Ну, тут началось следствие и допросы ее сослуживцев. И те, конечно, постарались рассказать о ней побольше хорошего. Например, мне известно, что Гримблет посетила больного, лежащего в госпитале, к которому не имела никакого отношения по медицинскому обслуживанию. В результате на другое утро больной рассказал врачу, что ему всю ночь снились монастыри, монахи и так далее. Этот факт наводит меня на мысль, что Гримблет вела с больным беседы на религиозные темы. Еще один умник. Гримблет зимой 37-го года, сидя у тяжело больного в палате в присутствии больных и медперсонала, после его смерти встала и демонстративно его перекрестила. Вот еще преступление. На вопрос о носимом ей на шее кресте Гримблет неоднократно отвечала: «За носимый мною на шее крест я отдам свою голову. И пока я жива, с меня его никто не снимет. А если кто попытается снять крест, то снимет его лишь с моей головой, так как он надет навечно». Еще один умник. Мне известно, что Гримблет очень религиозный человек, ставивший религию выше всего. В день преображения в разговоре со мной она сказала: «Теперь стал не тот народ, а просто подобно скоту. Помню, как было раньше, когда я училась в гимназии. Сходишь в церковь, отдохнешь, и работа спорится лучше, а теперь нет никакого различия. Господь покарает, за все спросит». Кроме того, Гримблет использовал свое служебное положение для внедрения религиозных чувств среди стационарных больных. Находясь на дежурстве, выдавала лекарства, сопровождала словами «С Господом Богом» и одновременно крестила больных. Слабым больным надевала на шею крестик. В общем, преступница, каких Бог не видал. После допросов свидетелей ее допросили. «Обвиняемая Гримблет, не состояли вы и не состоите в настоящее время в какой-либо религиозной секте?» «Ни в какой секте я не состояла и не состою». «Из каких средств вы оказывали помощь заключенных? Не являетесь ли вы членом какой-либо организации?» «Я ни в какой организации никогда не состояла и не состою. Помощь заключенным и кому могу помочь, я оказываю из своих заработанных средств. Внедрением религии в массы никогда не занималась и не занимаюсь». «Как вы проявлялись как религиозный человек относительно советской власти и окружающего вас народа?» «Перед властью и окружающими я старалась проявить себя честным и добросовестным работником и этим доказать, что и религиозный человек может быть нужным и полезным членом общества. Своей религиозности я никогда не скрывала». «Обвиняемая Гримблет, признаете ли вы себя виновной в ведении антисоветской агитации?» «Никакой антисоветской агитации я нигде никогда не вела». На фразы «когда жалеем, нем не говорили, вы бы лучше оделись и поели, чем посылать деньги кому-то», я отвечала: «Вы можете тратить деньги на красивую одежду, на сладкий кусок, а я предпочитаю поскромнее одеться, попроще поесть, а оставшиеся деньги послать нуждающимся». После этих допросов она была помещена в тюрьму в городе Загорске, тогда так назывался Сергиев Посад. 13 сентября 1937 года следствие было закончено, составлено обвинительное заключение. И тройка НКВД 22 сентября приговорила Татьяну к расстрелу. На следующий день она была отправлена в одну из московских тюрем. Перед казнью с нее была снята фотография для палача. И вот мужественная исповедница, всемирная помощница в узах находящимся, девица Татьяна была расстреляна на Бутовском полигоне 23 сентября 1937 года и погребена в безвестной общей могиле. Татьяне Гримблет было тогда 33 года, возраст Христа. Короткая жизнь Татьяны Гримблет не была насыщена внешними событиями. Она не была монахиней. Нет сведений о каком-то особом духовном мистическом опыте, которым она делилась с окружающими. Нельзя даже сказать, что она обладала каким-то особенным авторитетом среди верующих, почитателей, последователей, учеников. У нее никогда не было. Не было, по всей видимости, и слишком близких друзей. В жизни ее не было ни ярких подвигов, ни зримой славы. И все же, для гонимой русской церкви 20-30-х годов, она стала зримым воплощением Евангелия. Всю свою сознательную жизнь она посвятила помощи заключенным. Просто носила передачи изо дня в день, из года в год. Помогала зачастую совершенно незнакомым ей людям, не зная, верующие они или нет, по какой статье осуждены. Тратил на это почти все, что зарабатывала сама. Побуждала делать тоже и других христиан. Настоящая любовь, которая, по слову апостола Павла, не ищет своего. В 1991 году прокуратура СССР реабилитировала Татьяну Гримблет. Постановлением Священного Синода от 17 июля 2002 года Татьяна Гримблет была причислена к лику мучеников. На ее родине, Томской области, построили церковь в честь святой Татьяны Гримблет. И под Москвой, в селе Петрово Дальнее, на кладбище тоже есть храм мученицы Татьяны Гримблет. В заключение стихотворения ее прочитаю. «Молодость, юность в одежде терновой, выпита чаша до дна. Вечная память мне смертным покровом верою будет дана». Так она и дана. Дни ее памяти 23 сентября, день, когда ее расстреляли, 1 июня соборного мучеников Бутовских, 1 сентября собор московских святых, 10 декабря собор Радонежских, 1 октября соборного мучеников и исповедников земли Владимирской. И еще хочу прочитать вам кандак. Там есть ее и тропарь, и кандак, и молитву, но я только кандак прочитаю. «Слово Божие сердцем твоим восприемши, миру распялась Иси, святая мученица Татьяна, и в служении страждущим Богу угодивши, плод добродетелей обилен, пожалуйся. Сего ради буди нам ходатайца, и умоли Создателя всех, бесплодие сердец наших исцелите, да принесем ему плоды покаяния, любовь, милосердие и смирение». Затем разрешите мне закончить рассказ об этой удивительной женщине и пожелать вам здравия, спасения, Божьей помощи и во всем благого поспешения.